Игорь Вагин, Сергей Архипов. Искусство вышибать долги. Советы психолога. Глава первая. Зачем должнику деньги? У всех нас хоть раз допросили денег в долг, и друзья, и знакомые, и даже малознакомые люди. Откуда возникает необходимость временно пользоваться чужими деньгами? Зачем берут в долг? Не хватает до зарплаты. Нужно сделать крупную покупку. В экстремальной ситуации сгорела квартира, нужна срочная операция и тому подобное. Необходимо вложить большую сумму в бизнес-проект. Просто так, по привычке. При этом всех должников можно поделить на три группы. Совестливые. Эти четко собираются отдать деньги и заранее держат в голове схему, согласно которой будут расплачиваться. Они рассчитывают свои силы и, как правило, возвращают все полностью и в срок. Инфантильные. Люди с ярко выраженным финансовым инфантилизмом. Они не против того, чтобы отдать долг, но нередко переоценивают свои силы и потому не успевают сделать это вовремя. Сами не знают, что делать, но настроены все возвратить. Им можно предлагать бартер, залог, отработку и прочие варианты возврата долга. Скупые рыцари признают, что деньги брали и готовы их отдать когда-нибудь, однако стараются побольше зажать и всячески тянут время. Здесь придется использовать многочисленные рычаги воздействия, которые мы опишем ниже. Аферисты. Эта группа с самого начала денег отдавать не собирается и знает способы, с помощью которых можно избежать расплаты. Порой в кармане у них пусто, порой есть неплохие источники заработка, но они будут стараться всячески отрицать долг, скрываться или кормить вас завтраками, прибегая к арсеналу психологических манипуляций. Взывать к их совести бесполезно. Здесь помогут лишь определенные рычаги воздействия, а также судебное разбирательство. Аферистов не так много, но процент невозврата долгов в нашей стране все же велик. И это следует четко понимать. Тысячи людей живут в долгах, как в шелках, и в ус не дуют. Им известны сотни хитроумных уловок, позволяющих справиться с разъяренными кредиторами. Брать в долг — хорошо оплачиваемая профессия. Мастера этого благородного дела годами не работают и при этом живут в роскошных квартирах и ездят на шикарных машинах. Вывод прост. Если собираетесь дать в долг, 10 раз перед этим подумайте. На тренингах Игоря Вагина по финансовому консультированию посетители нередко спрашивают, сколько они готовы дать в долг родственникам, близким, знакомым и малознакомым людям, зная, как высока вероятность того, что деньги не вернутся к ним никогда. Из группы в 20-30 человек 80-90% обычно отвечают, что смогли бы дать определенную сумму от 500 рублей до 1002 долларов. Как видите, должники-профессионалы у нас еще многие годы смогут жить безбедно. На тех же тренингах лишь 10% присутствующих отвечают: «Нет, жизнь нас научила, просто так в долг мы уже никому не дадим». Ясно, почему так вольготно себя чувствует большинство любителей жить в кредит? Наш народ обожает швыряться деньгами, не имея никаких гарантий того, что им их когда-нибудь вернут. Задумайтесь. Отдавая часть своих денег, вы отдаете часть собственной энергии, которую вы в них вложили. Деньги есть эквивалент энергии вашей жизни, помноженной на время вашей жизни. Давая в долг, вы отдаете собственную кровь, свои мышцы, свою кожу. А стоит ли делать такие царские подарки, кому попало? Само слово «долг» подразумевает, что деньги вы отдадите быстро, а обратно их ждать будете очень долго. Как гласит народная мудрость, отдаешь руками, бегаешь ногами. Отчего так? Неужели людям не совестно? А чего им, собственно, стыдиться? Ведь и у них не раз отбирали деньги за здорово живешь. Регулярные грабежи, учиняемые нашим родным государством, давно стали притчей во языцах. Название банков, обманувших вкладчиков, в том числе и зажавших деньги во время дефолта 1998 года, исчисляются сотнями. Да вспомните хоть начало перестройки. Нежно любимый народом Гайдар заморозил счета в банках, обещая, что вкладчикам компенсирует обесцененные деньги. Ну и где она, эта компенсация? Один мой знакомый до сих пор пытается вернуть кровные 40 тысяч долларов, накопленные еще в советские времена. Он был артистом Большого театра, часто ездил за границу, не досыпал, не доедал, собирал на черный день. Но, увы, имел дурную привычку хранить деньги в банке. Черный день настал, а денежки тю-тю. Да что там мы, простые смертные? Тогда же, в начале всех перемен, Дума самым серьезным образом обсуждала вопрос, а стоит ли возвращать долги нашим зарубежным соседям? Они, мол, и так выкачали из России куда больше, чем в нее вложили. К счастью, победил здравый смысл, и была составлена долговая программа, а не то стыд-позор был бы гарантирован. Вот так и рассуждает среднестатистический россиянин. Государство меня обмануло, банки тоже. Все кругом друг друга за нос водят. А чем я хуже? Почему бы не пожить за счет знакомых и родственников? Замечу в скобках, что самые злостные должники обычно занимают у близких людей и хороших знакомых по той простой причине, что чужой человек им ни копейки не даст. А попросить денег у родственника и смыться — самое милое дело. Причем перед этим будущий должник всячески демонстрирует свою кредитоспособность, а также рассыпается в комплиментах и благодарностях тому, кого он собирается ободрать, оказывает мелкие, но приятные услуги. Ну как такого человека не выручить, право? Многие люди, отдавшие большие деньги и так ничего назад не получившие, наивно полагают, что их должники от стыда сгорают на медленном огне. Уверяю, эти товарищи ни малейших угрызений совести не испытывают, и не надейтесь. Вечные должники великолепно умеют себя успокаивать. Вот лишь несколько вариантов подобного самогипноза. Я этому толстосуму столько раз помогал. Это куда дороже какой-то $1000. Да у этого богача и так денег куры не клюют. Авось не умрет с голоду, если я долг не верну. Я деньги отдам. Но не сейчас. Когда-нибудь непременно возвращу. Так что в результате мучаются кредиторы. А должники ни о чем не волнуются и спят себе сладко и спокойно. Муж ночью ворочается в постели, никак уснуть не может. Жена спрашивает, что с тобой такое? Да завтра с утра я должен соседу деньги отдать, а у меня ни копейки. Ну и что? Позвони ему прямо сейчас и скажи, что не вернешь. Пусть теперь он всю ночь не спит. Так как же хитрецам удается выманивать деньги? Ведь обычно наш народ щедростью не отличается. О, что-что, а искусство выклянчивать деньги всегда ценилось особо. Профессиональные обманщики пользуются тем, что кому-то просто неловко им отказать. А кто-то боится испортить отношения с хорошим знакомым. Наконец, всегда можно сыграть на элементарной жадности, предложив будущему кредитору заработать на проценте. Приемов существует огромное количество. Прием первый. Хоть в петлю лезь. Давление на жалость часто работает лучше, чем что-либо другое. Вам будут рассказывать про умирающих родителей, про ребенка, которому хлеба не на что купить, и мало ли еще про что. Намекнут, что никто не знает, как повернется жизнь. Сегодня поможете вы, а завтра помогут вам. Как не дать денег, если лишь на вас вся надежда? Вот проситель своего и добился. Прием второй. Я же тебя выручил. Вам напомнят о массе мелких услуг, оказанных ранее. Требовать ничего не будут, но укоризненные взгляды вам гарантированы. Чувство вины — сильное психологическое оружие. Становится безумно неудобно, и рука сама собой лезет в кошелек. Прием третий. У мамы день рождения. Как известно, мать — это святое. И на подарок мамочке дают многие, так же, как и на еду и игрушку больному ребенку, к которому якобы направляется проситель. Игра на высоких чувствах — очень удобный способ добывать деньги. Прием четвертый — вложи в бизнес. Здесь идет давление на жадность, мол, вложишь в предприятие, потом еще и дивиденды получишь. А кому не хочется сорвать процент с чужого заработка? Вот и расстаются люди с деньгами, надеясь на лучшее будущее. Впрочем, сейчас народ пошел недоверчивый, И когда просят деньги на бизнес, кредиторы стараются получить определенные гарантии. Прием пятый. Будь щедр. Упорное великодушие порой помогает расколоть даже очень упорного богача. Жизнь, мол, наградит старицей за доброту и щедрость. Прием шестой. Ну, пожалуйста, помоги. Бывают очень упорные должники. Им откажешь раз, а они будут приходить снова и снова и ныть, не переставая. Вы их в дверь выставляете, а они в окно лезут. Рано или поздно вам просто надоест с ними бороться, и чтобы отвязаться, вы отстегнете необходимую сумму, чего и требовалось добиться. Прием седьмой. Мне совсем чуть-чуть не хватает. Особые виртуозы долгового дела рассказывают красивые байки про знакомых, уже одолживших им не одну тысячу баксов, а теперь бы еще долларов 500. Хорошие друзья, конечно, не поскупились бы, но, как на грех, они как раз уехали за границу и вернутся не скоро. И вы, развесив уши, даете необходимую сумму человеку, которому все так доверяют. Прием восьмой. Дай 5. Если нет, 4. Если нет, 3. Опытные должники знают золотой закон займа. Проси по максимуму, если хочешь получить хоть что-то. И если вы улыбаетесь тому, что вместо $1000, которые у вас упорно клянчили, вы дали в долг лишь 300, радость ваша напрасна. Должник, скорее всего, больше, чем на 200 баксов и не рассчитывал. Стоит сказать, что никто не будет занимать у вас десятки тысяч долларов. Должники-профессионалы редко занимают больше 1-3 тысяч, а иногда они разбивают эту сумму по сотенкам и просят небольшие суммы, но зато часто. Частенько все происходит, как в анекдоте. Я тебе должен? Да, еще столько же, тогда смогу тебе старый долг отдать. Обычно, когда говорят о каком-то проекте, в который надо еще чуть-чуть денег вложить, а уж тогда он начнет приносить колоссальные доходы, и все долги будут в раз отданы. Но взять деньги — это полдела. Надо еще умудриться сделать так, чтобы их не пришлось отдавать. И это должники-мастера тоже умеют делать в совершенстве.